Эгин начал распространение тонкой плоти девкатра. Да, все как обычно. Несколько коротких колоколов, и прибрежный песок, закручивающийся сейчас воющим ураганом, вспыхнет неугасимым огнем и поглотит предавших его союзников. Прибрежный песок, закручивающийся воющим ураганом. Девкатры наделены превосходным зрением, но почти напрочь лишены слуха. Этим они словно бы отражают в кривом зеркале свойства шардывкатранов, своих личинок. Те имеют отменный слух и более чем посредственное зрение. Он слышит рев вокруг себя, и не только рев. Женский плач. «Слава князю и истине!» — чей-то истеричный выкрик. Голос противный и знакомый. «Я согласен, Ибалар. Шелол, тебя раздери. Я согласен». А вот этот голос он точно знает. Это Лакха. Какой, интересно, Ибалар, и на что он согласен. Что-то было не так. Совсем не так. Он, Эгин, видел глазами Дивкатра их всех, обреченных на гибель. Чувствовал, как наполняются смертью воздетые им массы песка, и в то же время слышал. Это было дико. Требовались объяснения, и они пришли. Муравей, сорванный ветром с пряди волос, залетел ему в ноздрю, и Аррум громко чихнул, а потом открыл глаза. Эгин, светлый, увидел исполинское брюхо девкатра, зависшего над ним, на высоте самое большее 10 локтей. Увидел его колючие суставчатые лапы, его голову и угольно-черные глаза. И одновременно с этим Эгин темный увидел, как его изрубленное тело открыло глаза, и ни на одно мгновение не усомнился в том, что это обманная иллюзия, которую посылает ему злокозненный Лакха Каалара. «Я убью тебя!» — неразборчиво проревел Дивкатор, и в то же время членораздельно выплюнули уста Эгина человека. Рассудок работал безотказно. Он сразу же понял очень и очень многое. Авелир говорил верные вещи о его испорченном зрении и о трещине, которая рассекает его семя души надвое. 2 часа назад прихоть проклятого черного цветка швырнула семя его души прочь из тела прямо во плоть Дивкатра, а теперь вернула обратно. Но не все семя целиком, а лишь половину. Самое грозное и тревожащее было в том, что Эгин понял, наконец, слова образа Авелира о воине, проливающем кровь как воду. Он, Эгин светлый, поднимающийся сейчас на четвереньки и озирающийся по сторонам в поисках оружия, воспринимал облик себя, Эгина темного, воспринимал так, как его начатки виделись Авелиру. Это была страшная тварь, мстительный, коварный, изощренный в убийстве и выживании, Аррум опоры вещей был жесток и холоден, как спрут. Мало того, помыслы этого Аррума становились все чернее. Он видел вещи не такими, какие они есть, а совершенно извращенными. Так ему хотелось увидеть себя предательски убитым Лакхой Каларой, и он увидел раны на своем теле. Раны, которых в действительности не было и быть не могло. В общем, Аррум оказался редкой свиньей. Эгин был о себе ощутимо лучшего мнения. С другой стороны, совершенно не ко времени подумалось ему, есть ведь и другой «я», то есть этот «я», тот, есть тот, кто сейчас смотрит на Дивкатра со стороны, одновременно с этим ищет оружие. Эгин темный видел, как его израненное тело куда-то поползло на четвереньках прочь от носилок. Все-таки Лакха — последний мерзавец изо всех мерзавцев круга земель. Кажется, он умудрился использовать южные секреты переделывания, и теперь его, Эгина, телу приуготовлена незавидная участь Костерукова. Но это все чушь, обман, многокрасочная иллюзия, насланная Лакхой Каларой. И этой иллюзии суждено стать черной реальностью, потому что песок уже стоит высокой стеной поперечником в поллиги, и стена эта обращается жидким огнем. Он отмоет до черна и иллюзии, и череп их хозяина. Хорошо, что Лакха сегодня слаб после ранения. Хорошо, что короткий колокол назад он трусливо отбросил от себя меч Кальтала Заходца, будучи уверен, что Дивкатор сейчас представляет волю Ибалара. Хорошо, что на свете есть Овелис Тамай, ради которой имеет смысл сносить все измывательства мироздания над своим естеством. Хорошо, что все хорошо. Хорошо, что все хорошо. С таким боевым кличем Эгин Светлый воздел меч Кальта Лазоходца, ринулся к Девкатру и, выпалив слова легкости, подпрыгнул вверх, устремляя меч прямо в угольный глаз твари, откуда смотрел на себя самого через замутненное сознание Эгина Темного. Этот последний недоумок до последнего мгновения полагал, что перед ним иллюзия, гнусная иллюзия Лакхи, ведь не может же в самом деле труп с 30 предательскими ранениями размахивать двуручным мечом, как здоровый офицер свода равновесия. Сигелак, жрец Гаэлириса из далекого северного города Лосара, не был лучшим воином своего времени, но лучшим провидцем и одним из лучших кузнецов круга земель был. Он знал, кто придет за его последним детищем, и он знал, против кого в конечном итоге будет обращена сила его меча. Меч Кальта Лазоходца вошел в глаз Девкатра по самую рукоять, словно игла в масло. Меч Кальта Лазоходца молниеносно пробил в измененной материи Девкатра широкую брешь, и воссоединенное семя души Авелира и Ибалара, бесформенное семя души Руама и тяжелое, налитое ослепленной яростью семя души Эгина Темного, вернулись путям силы, ибо плоть твари больше не имела над ними власти. А меч Кальта Лазоходца, к огромному удивлению Эгина, выскочил из глаза Девкатра, словно пробка из бутылки шипучего оренского вина. Эгин быстро подобрал клинок. Вся поверхность меча клокотала багряными и темно-фиолетовыми сполохами. Девкатр рухнул на землю. Вслед за ним, стремительно остывая и с оглушительным треском разваливаясь на ломки и куски, опали стены раскаленного песка. Потом они со снахом волокли хромающего Лакху подальше от неподвижного Девкатра, разбухающего под напором какой-то неведомой, порочной внутренней несообразности, вызванной мечом Кальта Лазоходца, и вместе с ними бежали остальные горцы и лорма. Потом Эгин понял, что пора падать. Они кубарем скатились в огромный котлован, воняющий гремучим камнем и заполненный неприглядной бурой водой, а за их спиной встал невиданный, жестокой красоты столб алого огня, в который обратился первый и единственный Девкатр, родившийся на Медовом берегу. Все-все вопросы, тысячи вопросов будут заданы позже, и едва ли половине из них сыщутся ответы. Они стояли, не зная, что сказать друг другу, на краю котлована. Снах мочился с откоса. Его товарищи-горцы прочувствованно молились духом-покровителям племени, которые не дали им сгинуть. Знать были довольны принесенными жертвами. Сарго отряхивал с платья лорма песок. Лорма капризно хныкала от нервного перенапряжения. Лога пришибленно поводил головой и судорожно почесывался. Ему тоже было не по себе. А в 200 шагов от них исходила смрадным дымом черная, радужно-искристая проплешина. Все, что осталось от Девкатра. Лакха Каалара перевел шалый, безумный взгляд Сыгина на свой меч в его руках, потом на место гибели Девкатра и обратно на Эгина. Эгин тоже молчал. Несмотря ни на что, Эгин чувствовал необъяснимую, чудесную ясность в сознании и дивную легкость в теле, будто Девкатр перед тем, как сгореть, успел поделиться с ним частью своей живучести. Он смотрел на меч Лакхи так, словно видел его первый раз в жизни. «Храни себя и меня», — отозвался ему клинок, переливчато сверкнув гравировкой. «Виданное ли дело, чтобы клинок отзывался чужаку?» — в растерянности подумал Эгин, как вдруг его пальцы непроизвольно разжались, и меч упал на припорошенную пеплом землю. «Видимо, это были слова прощания», — смекнул Эгин. Неожиданно ему стало неловко до жути. Он поймал себя на страстном желании присвоить себе меч Кальта Лазоходца. Тайный советник Йен Окстамма спасает вверенный ему уезд от вторжения. Неплохой сюжет для батального полотна. «Будет славно смотреться в кабинете градоуправителя Витце», — сказал Эгин, чтобы развеять свое смущение. «Жаль, я рисовать не умею, а то набросал бы пару эскизов». Лакха улыбнулся. Бровь Гнора была разорвана, из рассеченной губы струилась кровь, что делало его улыбку несколько зловещей. «Я рисовать умею», — оживился Сарго. «Правда, в основном цветы». С лепестка персика дали торжествующий залп. Пороховая дымка полетела над Вайской гаванью, словно кисейное покрывало, украденное ветром у красавицы, ростом с гору. Стражники хором прокричали что-то задорно ликующее. «Так что, выходит, мы победили?» — неуверенно сказал Эгин. Лакха слизнул с губ кровь, окинул его взглядом, от которого тому стало немного не по себе. Казалось, Гнор рассматривает его внутренности. «Ты победил», — сказал Гнор, и, не стесняясь Сарго, Снаха, Лормы, не стесняясь никого под солнцем предвечным, опустился перед Эгином на колени, а может, опустился лишь за тем, чтобы поднять свой чудесный меч.